bu gurultaydan ne cüzü dersiniz?
Gurultay çok ciddi bir hadisedir ve çok sevinirim ki 11. Türk gurultayı Bakıda keçirilir. Türkiye her bir şey bu məsələdə Azərbaycanın ve Türk dünyasının problemlerine bir bayrağdarlık eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki Türkiye'nin özünde de çoklu sorunlar, problemler var ve Türk devletinde de, Türkiye'de de rehberliği eləyənlerin hamısı elə belə Türk sevdasıyla alışıb yanmırlar. Onların da içerisinde başka cür düşünenler var. 90-cı ildə yanvar hadiselerinden sonra May ayında 160'dan çok Azerbaycanlı mesela Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı davet edilmişti. Kayseri'de birinci büyük Azerbaycan gurultayı geçirmişti. Çok büyük böyle toplantılar olup ama bunların en büyük, en önemlisi rahmetli Alparslan Türkeş'in teşebbüsüyle geçirilen bu Türk devlet ve topluluklarının bu gurultayının geçirilmesi.
1993 yılında olmuştu.
Azerbaycan bakırsız o dakika gelip burada bir iki kelimeyi değiştirirler. Topluluk eleyebilir cemiyet. Halbuki cemiyet o topluluk sözünü ifade eləmir. Topluluk dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə durur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra işbirliyini əvəz eləyə bilər əməkdaşlıq. Bu işbirliyi bitər təbiz bizim dilimizdə olan sözdür. Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nə də sağırsınlar. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mane olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədimdir. Türk ağacından ayrılan qollar. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlətli adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların xüsusə mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarlarının bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm sonra Mərkəz Asiya Respublikalarda keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən Parlament Assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təklif eləmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili ayrıq, dövlətlər yığışıb bir yerdə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya küləsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də bircə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonuya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni əslində dünyada öz iradəsi ilə oturub.
Yəni Rusiya amili.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr və heç kim də buna mane ola bilməz. Bir yerdə dünyanın ən zəngin bölgəsi yeni texnologiya ilə bir-birinə yaxınlaşıb yenidən qursalar iqtisadiyyatlarını, onda bu bölgədə xoşbəxt olar xalqda və balans da düzələr qərblə şərqin arasındakı balans da düzələr.
Sabir bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran hər üç məsələ ilə bağlı bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı idi. Sabir Rüstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'dan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqrama Yefim Fiştein aparır.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Чрезвычайное положение в Грузии отменено. Основные гражданские права и свободы восстановлены. Деятельность большинства независимых средств массовой информации возобновлена. И все же пройти мимо случившегося, не проанализировав сути событий, не вставив их в региональный контекст, невозможно. Такому вот анализу мы и посвятим этот выпуск передачи «Кавказский перекресток». В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом, конечно же, к Мамуке Аришидзе. Массовое выступление оппозиции явилось для многих неожиданностью. Но ведь множились признаки недовольства, несогласия. Почему же не было в Грузии механизма выпуска пара из котла? Как вы вообще объясняете происшедшее, Мамука Аришидзе?
Сформулируя, в общем, ситуацию, это не оппозиция вывела народ на улицу, а правительство, можно сказать, потому что в течение очень долгого времени вот именно вот это недовольство разными вопросами, и не только социальными, кстати, правительство все время апеллирует, что вот социально ущемленные люди были на площади, это далеко не так. Там были и люди, которые за справедливость, права которых ущемлены работниками МВД или судебными, или прокуратурой и так далее. Ну и другие люди тоже, естественно, которые видели, что Грузия катится не в ту сторону. Оппозиция была вынуждена гоняться за событиями и встала во главе всего этого происходящего. Манера властей Грузии, она агрессивная, она придерживается такой формулы: мы всегда правы. И, исходя из этого, они всегда стараются пробивать свою правду всеми доступными методами. Вот и получилось, в принципе, то, что получилось, и они сами способствовали тому, что так много людей вышло на площадь.
А господин Аришидзе, вы сказали, что это не оппозиция, а правительство вывело людей на площадь. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, что правительство своими ошибками способствовало такому взрыву недовольства. Да, поясните тогда, какие ошибки вы считаете принципиальными, главными?
Главными – это стиль управления. Я повторюсь, скажу, что стиль управления – определенный цинизм, когда преподносится белое черным, оправдание всех своих действий. И настолько это происходило часто, что за те действия правительства, которые были позитивными, в том числе борьба с коррупцией, она как бы исчезла, растворилась во всем этом. А еще я должен сказать, что у нас 22 тысячи узников. Большинством люди сидят за такие, по большими сроками, за такие провинности, которые, в общем-то, как специалисты считают, за такие проступки можно давать и намного меньшие сроки. У нас в 25 местных камерах зачастую 120 человек. Очень часто отбиралась частная собственность, скажем. Было притеснение по социальному признаку. Ну и другие много вопросов, это накапливалось.
Давайте посмотрим на тбилисские события глазами соседних республик Южного Кавказа. Ведь не секрет, что российские политики и масс-медиа реагировали на них с нескрываемым злорадством. Мол, поделом им не надо устраивать революции роз. В Азербайджане цветных революций не наблюдалось. Но можно ли сказать, что жители Азербайджана отнеслись к волнениям в Тбилиси с чувством глубокого удовлетворения? Вопрос, разумеется, к Расиму Мусабекову.
Нет, я не могу сказать, что в Азербайджане испытывали какое-то удовлетворение от этих событий. Да, конечно же, и в СМИ проходило, и какая-то реакция наподобие того, что уж больно они себя там самоуверенно вели, и маяк демократии, и самые быстрые реформы, и огромные успехи, и вот, пожалуйста. Эта тональность была, но в целом для общества злорадства не было. Определенные опасения, потому что для Азербайджана Грузия – это окно в Европу. Нам очень важно, чтобы в этой стране была стабильность, чтобы было правительство, которое будет уважать взятые на себя обязательства и будет продолжать курс на интеграцию в Европу. Потому что без того, чтобы все это было, планы, аналогичные Азербайджана, превращаются в ничто. Грубо говоря, возвращение Грузии под российское полный контроль, либо хаос Грузии, практически перечеркивает какие-либо шансы в смысле европейской интеграции или поддержания крупных проектов, газовых, нефтяных, транспортных для Азербайджана.
Спасибо, Расим Мусабеков. И практически тот же вопрос к третьему участнику обсуждения, доктору Степану Григоряну. Армения на Южном Кавказе считается главным союзником России. Грузия – ее главный оппонент, чтобы не сказать противник. Соответствовала ли вот этому делению реакция армян на грузинские события? Степан Григорян.
Я на эти события смотрю в том числе в контексте тех политических процессов, которые сейчас идут в Армении. Уже сегодня состоялся второй митинг, который провел первый президент Армении Левон Терпетросян, и в два раза больше народа вышло на митинг. Около 80 тысяч человек были на митинге. Идут серьезные, очень серьезные политические процессы в Армении. В Армении нужны изменения. И теперь мы проводим аналогию к реакции на такую же попытку сделать изменения в Грузии. Мы думаем, по крайней мере надеемся, что столько ума хватит армянским властям не пойти вот силовыми способами на решение тех или иных проблем. Но я хочу также с другой точки зрения посмотреть на события в Грузии. Безусловно, социальная компонента, права человека, недовольство были большие в Грузии. Но, к сожалению, наши страны маленькие, поэтому внешнее влияние на события бывает достаточно большим. Теперь по поводу конкретного разгона вот того митинга, который был в Грузии. Я думаю, руководство Грузии должно сделать серьезный вывод. Недопустимо силового решения митингов, которые мирные. Потому что Грузия действительно очень важную функцию на себя взяла, такого локомотива движения нашего региона в сторону Европейского Союза, в сторону НАТО. И такой срыв, он, безусловно, ударяет по всем нам. Я тут с господином Мусабековым полностью согласен. Потому что роль Грузии сейчас как регионального, в хорошем смысле, лидера очень важна.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azatlykradiosu.az. Господин Аришидзе, известно ведь, что на суровость, с которой митинги протеста были подавлены в Тбилиси, друзья и союзники Грузии реагировали с недоумением, граничащим, можно сказать, с осуждением. Как бы вы описали роль, которую сыграла реакция западных стран, в первую очередь американцев, в скорой отмене чрезвычайного положения и оглашении сроков предстоящих президентских выборов?
Роль Запада была решающей в этом вопросе. Тут сыграла огромную роль честь мундира, так как западные страны, особенно Соединенные Штаты, все время говорили о том, что правда Грузия светит демократии, это удачный проект администрации Буша, скажем так. И вот вдруг оказалось, что это не совсем так. Тут даже не в разгоне демонстрации, потому что демонстрации разгоняются в других местах. Тут форма. И особый цинизм, которым это проводилось, вот этот разгон проводился, и причина. Вот это очень важно. И тем более, после того, как правоохранители ворвались на телекомпании и медиа, и закрыли эту телекомпанию, это был удар просто по престижу Запада, и они очень активно в этом мешались. Помощник заместителя Кондолизы Брайза, как приехал в понедельник в Тбилиси, так он до сих пор тут находится. Он старается как-то смягчить позицию властей. Ну и в целом он озвучивает желание и требования тех людей, которые его послали.
Степан Григорян здесь сказал, что тбилисские события фактически, наоборот, подбодрили армянскую оппозицию. Там прошли митинги протеста многочисленные. А вот я хочу обратиться с вопросом к вам, Расим Мусабеков. Может быть, отсутствие событий, подобных тбилисским или даже ереванским в вашей стране, не есть следствие всеобщего согласия, а напротив, доказательство того, что оппозиция подавляется, может быть, еще более жесткими, эффективными методами?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что азербайджанская оппозиция во многом в душе, она с грустью наблюдала те проблемы, которые возникли у Саакашвили, потому что азербайджанская оппозиция с сердцем вместе с Саакашвили и во многом готова даже принять его аргументацию о том, что за событиями в Грузии стоит и дезорганизующая роль России. Что касается азербайджанской ситуации, конечно, значительно отличается от грузинской и армянской. Хотя бы в том, что у Азербайджана нет сегодня проблемы ресурсов, у Азербайджана нет сегодня проблем с инвестициями, и Азербайджане только 2%, может быть, грядущих нефтяных доходов использовано, и многие понимают, что проблема Азербайджана сегодня через нисколько, во всяком случае, для населения таких импульсов выходить на какие-то для выражения протеста, они либо ослаблены с одной стороны, а с другой стороны, да, конечно, и власть достаточно жесткая, тем более имеющая, еще раз говорю, в своих руках такие серьезные финансовые рычаги, пока контролирует ситуацию. Во всяком случае, зимой, когда в Азербайджане кратно повысились цены на электроэнергию, бензин и прочие вещи, тем не менее, митинги были разрешены, и оппозиция призвала население для участия в них, и активности населения такой не наблюдалось. 101.7 FM.
Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Ведет передачу Ефим Фиштейн. С экспертами из стран Южного Кавказа мы обсуждаем события в Грузии и их влияние на весь регион. Средства массовой информации сыграли исключительно важную роль в подготовке и в освещении событий в Тбилиси. Деятельность некоторых из них была временно ограничена или вовсе приостановлена. Следует ли это понимать так, что теперь в Грузии введена цензура, вроде той, какую мы знаем по советским временам, или власти полагаются больше на автоцензуру, как в современной России? Мамука Аришидзе.
Это положение еще не определено. Во-первых, я должен сказать, что вы вначале сказали, что как бы открылись телекомпании, работа которых была ограничена или запрещена. Ну, скажем, оппозиционного толка телекомпании. Ну, одна маленькая такая на Тбилиси только вещает. Она сегодня доработала, а другая, и медиа самая большая, которая вещает на всю Грузию, она еще нет. И никто не знает, когда она заработает. Потому что определенная кампания против бывшего владельца ведется. Патаркатишвили, я подразумеваю. Исходя из этого, неясна картина, как рано заработает. Но что касается цензуры, я пока это не могу сказать. Единственное, я могу сказать, что то, что во время выборов, вот этот период, насколько мне известно, в Грузии будет присутствовать некий европейский медиа-обусмен, который будет, так сказать, наблюдать, насколько корректно ведет себя та или другая телекомпания.
Давайте задумаемся над тем, насколько масс-медиа в Грузии менее или более свободны, чем, скажем, в соседней Армении. К примеру, в городе Гумри. Налоговая инспекция недавно провела обыск в помещении местной телевизионной компании и по результатам этого налета обвинила руководство канала в уклонении от налогов, в каких-то мелких бухгалтерских недочетах. Но всем было ясно, что это наказание за журналистские расследования, за чересчур самостоятельную и критическую линию телевидения по отношению к властям. Доктор Степан Григорян, как бы вы охарактеризовали состояние журналистского свободомыслия в вашей стране?
Наш единственный независимый телеканал А1+ был закрыт еще в 2002 году перед предыдущими президентскими выборами. Сейчас новый этап, и вот с Гюмрийским каналом история связана со следующим. Левонтер Петросян 21 сентября этого года выступил после 10-летнего перерыва с краткой речью. И вот эту речь, это единственный телеканал Армении, который дал по телевидению. И вот за то, что они дали, вот за это и послали к ним налоговую инспекцию. К сожалению, у нас действительно власти как-то стараются вот независимые СМИ притеснять, не пропускать. Что касается печатных СМИ, то в Армении действительно есть независимые позиционные печатные СМИ. Но вы же понимаете, роль телевидения и роль печатных СМИ очень сильно отличаются. Теперь, что касается Грузии. Мне кажется, что на этом этапе сложная такая непонятная ситуация, но мы очень надеемся, потому что Грузия для нас, для всех, была очень важным маяком и примером того, что вот есть полностью независимый канал телевидения, где люди могут все слышать. Я 4-5 ноября был в Тбилиси на крупной конференции и как раз попал на митинговый такой период активный в Тбилиси. И я помню, как в прямом эфире все передавалось. Я думаю, это говорило в пользу Грузии. Поэтому, мне кажется, настолько мудрости хватит у руководства Грузии восстановить деятельность этого канала.
Но тот же вопрос я хочу обратить к нашему азербайджанскому гостю, политологу Касиму Мусабекову. Можно ли говорить об Азербайджане как о стране со свободной прессой, даже учитывая этот дисбаланс, неравновесие между ролью телевидения и печатной прессы?
Нет, конечно. Насколько мне известно, проводится рейтинг, и по его итогам Азербайджан там чуть ли не 145 или 146 место по уровню свободы СМИ, и Азербайджан в этом смысле два последних года ситуация все хуже и хуже отступает. Ну, я могу сказать, что да, у нас тоже единственный более или менее независимый, его точнее было бы назвать частный канал, это АНС. Он был закрыт прошлой осенью, правда, под определенным международным давлением и обращением внутри страны его открыли, но в политике этого канала произошли достаточно заметные изменения. То есть он стал и лояльнее, и осторожнее. Ну, слава богу, выходят все же. Если взять печатные СМИ, ну, я могу только одну вещь сказать, что сегодня 9 журналистов находятся либо под следствием, либо уже получили сроки, отбывают их, и там сроки такие от, по-моему, 2 лет до 8,5 лет. Недавно еще одного редактора арестовали оппозиционные газеты «Азадлых», «Свобода». Редактор этой газеты, ну, там, как будто он драку учинил, и следствие по этому делу, хотя это, даже если это была там драка и какое-то хулиганство, то 2 месяца ареста для предварительного следствия для редактора это совершенно ни в какие ворота не вмещается. То есть в Азербайджане, безусловно, мы наблюдаем достаточно жесткую политику властей по ограничению свободы слова.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Что же происходит с политиком, когда он оказывается на вершине власти, особенно власти абсолютной? Ведь Михаила Саакашвили вынесла к власти волна всенародной популярности, не имеющая в регионе аналогий. В чем же причина его перерождения в человека с диктаторскими наклонностями? Может, такова политическая культура региона? Может, на других политиков рассчитывать вообще не приходится? И в таком случае все равно, кто у власти, так или иначе, харизматик рано или поздно превратится в диктатора. Мамука решит, за ваше мнение.
Я думаю, что не только в Саакашвили дело. Тут дело в том, что к власти пришли молодые ребята, которые, да, были очень популярны в свое время, но почувствовав власть и почувствовав определенную безнаказанность, они вот решили, так сказать, и думая, что их реформы, именно только их реформы правильные, чужая мысль, скажем, только мешает, они все жестче и жестче начали закручивать гайки. Внешне, да, это как бы демократично все происходило. Они многое сделали, сейчас нельзя говорить, что они ничего не сделали. Они сделали, скажем, инфраструктуру городскую изменили, страны изменили. Во многом удачна была их борьба с коррупцией. Но главные вопросы, права человека, судебная реформа, это пошла, конечно, не в ту сторону, которую бы хотелось. И экономика страны, мы как будто 14% у нас так, рост экономики. На самом деле на людях это не чувствуется. И в этом смысле, вместо того, чтобы прислушаться к мнению других, они продолжали свою линию гнуть. И я повторюсь, не только Саакашвили это виноват. В этом виновата вся группа, которая пришла к власти.
Степан Григорян, ваша точка зрения. Саакашвили говорит, что в общем и целом за действиями оппозиции стоят происки России. Это, конечно, не наивность, это игра на естественном патриотизме населения. Армяне, я думаю, не менее патриотичны, чем грузины. Итак, как вы думаете, может быть, это еще более сблизит Армению с Россией в ее внешнеполитической линии? Или же вы думаете, что такого сближение на этой волне не произойдет?
Сближаться Армении с Россией уже некуда. То есть настолько сблизились, что главные все свои объекты дали России и даже в определенном смысле потеряли элементы независимости государственной, потому что когда 80% энергетических мощностей ты передаешь в одни руки, ясно, что ничего здесь хорошего нет. Но я думаю, последствия будут разные. В том числе одно из положительных последствий будет заключаться в том, что Запад более внимательно будет относиться к процессам в регионе. Так как Грузия появилась как лидер, все успокоились, сказали, вон, есть локомотив и так далее. Оказалось, что нет. То есть надо более серьезно подходить к проблемам региона. В последнее время, по крайней мере, наблюдалось такое, я бы сказал, непринципиальное поведение многих западных политиков, которые проводили у нас мониторинг выборов в Армении, например. И выборы идут с крупными нарушениями, они говорят, нет, не так уж и это было плохо. Мне кажется, вот эти события приведут к тому, что более внимательное будет отношение к региону. Не думаю, что эти события в Грузии приведут к тому, что усилится роль России, потому что, ну, хотя бы по той причине, что та же оппозиция грузинская, я слушал их выступления по телевидению грузинскому в прямом эфире, она четко прозападной ориентации.
Her gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Но еще один вопрос хочу обратить к Расиму Мусабеку в связи с внешней политикой, в частности, его страны. Азербайджан свои внешнеполитические приоритеты выявляет как-то слабо. С одной стороны, страна экономически повязана с Западом, с другой у нее нет и особых противоречий с Россией. Ну, я продемонстрирую это, скажем, на той готовности, с которой Баку согласилась с предложениями Москвы относительно предоставления Габалинской радиолокационной станции в совместное пользование России и Соединенных Штатов. Расим Мусабеков, понимают ли сами азербайджанцы смысл внешней политики своего государства? Или это не их дело?
Ну, во-первых, согласие на предложение по Габаля – Сегодня эта станция в полной российской, как говорится, в российском использовании, а приход сюда еще американцев, оно бы уравновесило, и в этом смысле глупо было от такого предложения отказываться, его надо было поддержать, и это усиливало, повышало как бы внешнеполитическую, геостратегическую капитализацию Азербайджана. Поэтому тут-то как раз-таки усиление западного вектора должно было произойти в ответ на это предложение. Но я соглашусь, что Азербайджана положение, если его сравнивать, например, с той же самой Грузией, существенно отличается. У Грузии одна проблема, эта проблема называется Россия, которая никак не хочет переварить сам факт независимого грузинского государства. Есть открытые коммуникации на Запад. У Азербайджана два соседа, помимо России, еще и Иран, никак не хотят не то, чтобы с независимым существованием Азербайджана, а его какой-то интеграции в западное европейское пространство согласиться. И Азербайджан по необходимости вынужден вести свою политику более осмотрительно, осторожно, и уж по крайней мере в той части, которая касается евроинтеграции, НАТО, ЕС, ну идти следом осторожно за Грузией. Если Грузия не совершит этот прорыв, азербайджанские потуги ничем кроме катастрофы для Азербайджана не сулят. Да, я думаю, что он очень рано хоронить правительство Саакашвили. Я полагаю, что у него есть чем выйти к народу. Может быть, по каким-то своим ошибкам и признать их. И я надеюсь, что из этих событий хоть и молодое правительство, но извлечет для себя должные уроки. И я, честно говоря, пока на грузинской политической сцене не вижу ни альтернативы в лидерской, и не вижу альтернативы как команды, и не вижу никакой альтернативной программы тому, что делал правительство Саакашвили. Они, пускай и ошибались, но делали. Пока я вижу только политические требования, пусть Саакашвили уйдет и будет парламентская республика. А что она даст грузинскому обществу в плане развития? Пока полная неопределенность. Да, о российском факторе. Да. Там не обязательно должны быть чисто пророссийские фигуры на сцене. Достаточно того, чтобы добиться ухода Саакашвили, чтобы бесконечное было бы либо слабое правительство, либо правительственная чехарда в Грузии. И это может быть просто отвечать интересам России даже в таком контексте. И я думаю, недооценивать российский фактор в грузинских событиях может быть и большая ошибка.
Ведь столбовая дорога цивилизации настолько однозначна, что ее не обойти, и Южный Кавказ не станет исключением в этом смысле. И положение в Грузии достаточно однозначно. Ведь сейчас о своем желании баллотироваться на должность президента заявили, если не ошибаюсь, 5 кандидатов. Но, что характерно, все они ясно декларируют свое намерение продолжать нынешнюю внешнеполитическую ориентацию Грузии. Как сказал, скажем, один из претендентов, Ливан Гачичеладзе, вопрос о вступлении в НАТО, вопрос решенный. Рано или поздно Грузия станет членом этого оборонительного альянса. В общем-то, тоже относится и к стремлению страны в ЕС. И в этом смысле у меня последний, скорее всего, вопрос, опять же, Мамуке Аришидзе. Как вы думаете, сохранится ли эта ориентация при разных раскладах? В ситуации, скажем, когда Саакашвили уйдет от власти, будет отстранен от власти, или же в ситуации, когда он останется у власти? Считаете ли вы такую ориентацию заданной и единственно возможной для грузинского народа?
Естественно, другой альтернативы Грузии нет. Единственное, может быть, это чуть-чуть надо скорректировать отношения с Россией. Но что касается других внешних политических ориентиров, то это я полностью согласен с вами. Другой пути в Грузии просто нет. Было сказано, что Саакашвили останется своим правительством. Этого уже не происходит, потому что ушел в отставку премьер-министр Грузии. Исходя из этого, правительство тоже будет по ходу меняться. А что касается того, что Саакашвили большие шансы, да, конечно, шансы у него лучше, чем у других. Но мы считаем, есть большая власть президентская, она как бы мешает тем реформам, тем задумкам, тем чаяниям, которые есть у грузинского народа. И вот потому и предлагают некоторые оппозиционные лидеры вот именно вот такой форм правления, это парламентская республика. Распределение власти, как бы как-то поставить вопрос таким образом, чтобы больше людей было занято управлением страной. Ну, я лично считаю, что у нас был такой прецедент во время Демократической Республики Грузии 1918-21 года, так что можно этот форм управления принять.
Ну что ж, вопрос о том, быть ли республика президентской или парламентской, исключительно интересен, особенно в контексте Южного Кавказа. Мы его в этот раз не решим, но я с удовольствием вернусь к нему в других круглых столах, которые еще впереди. Этот выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», подошел к концу. Напомню, в обсуждении участвовали политологи из Баку и Тбилиси Расим Усабеков и Мамука Аришидзе и директор Ереванского центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Составитель и ведущий программы Ефим Фиштейн прощается с вами за себя и за своих гостей. До встречи.
Азатлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org